Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. И сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это Сергей Владимирович Квасников, ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы сегодня с вами будем продолжать разговор о театре, о русском театре.
Все верно.
И 20 век.
И 20 век. В рамках наших бесед о культуре, о русской культуре, мы с вами затронули тему театра. Обзорно мы с вами говорили обо всей истории русского театра, затем внимание уделили первой половине 20 века, и сегодня у нас получается вторая половина 20 века.
Произошли какие-то изменения?
Конечно, безусловно. Мы с вами понимаем, что тот театр, который мы наблюдали в первой половине 20 века, и вторая половина, конец советского времени, и современный театр уже 90-х годов, это все-таки немного другой театр, хотя, конечно, он сохраняет традиции, какие-то переосмысливает, пытается внести новые сюжеты, разрабатывает новые подходы к работе с актером, со сценой и со зрителями. Но что-то сохраняется, что-то меняется. Угу. Такова природа любого элемента культуры, ну и в том числе театра. Прежде всего, с чем связаны первые изменения, которые затронули театр во второй половине 20 века, это, как мы с вами говорили в целом в беседе о культуре, все то, что связано с развенчанием культа личности Сталина. То есть переход к новому, более, как восприняла интеллигенция, свободному времени, что привело и к подъему всякого творческого движения, и театр в это время тоже чувствует особый новый творческий импульс, и поэтому формируются какие-то новые направления и развитие в том диапазоне, о котором уже существовал.
А вот оттепель как-то тоже подействовала, да?
Безусловно, безусловно. И мы с вами чуть позже скажем о том, что настолько она повлияет на театр, что власть постарается вернуть театр в прежние рамки
и русло, да.
Да, будет запрещать спектакли отдельных режиссеров. Ну, то есть, конечно, театр пытается прорваться к долгожданной свободе и не всегда сможет это сделать, потому что не все и сразу у нас происходит, как мы с вами понимаем. Ну, если говорить о политическом театре Мейерхольда Маяковского, то эта традиция продолжается и развивается. Московский театр сатиры, постановки Плучика, Баня, Клоп, это 53-55 год, продолжают и развивают эти традиции. Также ставится Шекспир, Гамлет, классика не забывается, звучит некая трагическая, романтическая направленность. Те, кто изучают театр, присваивают ее постановкам Вивьена, да, в Ленинградском театре драмы. А также новые визуальные формы и синтез форм предлагает Акимов. Он развивает в нем традиции 20-х годов, и историки театра называют его философствующим сатириком. И в Ленинградском театре комедии его талант реализуется в таких постановках, как «Тень», «Обыкновенное чудо», «Дракон». Да, это все пьесы Шварца. Конечно, мы не можем не назвать с вами выдающиеся спектакли Завадского, Кедрова, Равенских и других режиссеров, но это вот те, кто у нас звучит в 50-е, в начале 60-х годов. Система Станиславского, безусловно, не забыта, она воспринята молодыми режиссерами и активно используется, и вообще ее пытаются воспринять как способ реализации и поиска новой правды о человеке, об обществе. Появляется и развивается такое направление, как неореализм или театральный неореализм. Формируются в 50-е и в начале 60-х годов творческие принципы Эфроса. Мы с вами все его прекрасно знаем, в ЦДТ. В последующие годы, уже чуть позже, Эфрос от всего этого общественно обусловленного психологизма, от той критики общества, которую он пытается показать, переходит к уже чему-то более лиричному, философскому, мысли о трагической человеческой судьбе. То есть он также претерпевает динамику и развитие. Львов Анохин, также еще одно имя в театре, он пытается открыть нового героя. И возникает в 1956 году студия молодых актеров с 1957 года. Это «Современник». Здесь, опять-таки, тоже современная драматургия. Опять попытка найти тот самый демократизм, которому прорывается театр. И театр пытается здесь показать, воссоздать живого, естественного человека. Спор с официальным искусством порождает новые спектакли. Это «Вечно живые», «Голый король», «Назначение» и некоторые другие. В число ведущих режиссеров середины 50-х выходит, конечно же, Товстоногов. Мы с вами все его прекрасно знаем. Да и, конечно, вот поставленный им в Ленинградском театре драмы спектакль «Оптимистическая трагедия» является знаковым. Это 55-й год. В 56-м году Товстоногов возглавляет БДТ. И, конечно, здесь складывается совершенно удивительный состав актеров, и про актеров мы с вами, да, конечно, отдельно скажем, вот, потому что
коллектив там, конечно,
коллектив
удивительный, да,
был очень сильный, и он явился одним из залогов того успеха, который этот театр будет переживать. Вообще, Товстоногов, он очень остро переживает современность, и в его постановках это особенно чувствуется. Также пытаются в работах Товстоногова соединиться, взаимно проникнуться, что ли, скажем так, сложно, да? Вроде бы и какие-то достоверные элементы, но и условные, поэтические, драматический театр переплетается с музыкальным театром, то есть он пытается синтезировать какие-то вещи, которые, казалось бы, не всегда можно удачно соединить. Да, это у нас «История лошади», это «Смерть Тарелкина». То есть здесь вот мы видим
«История лошади», я даже смотрела
да,
этот
видим,
спектакль.
Да, вот
помню
эти соединения подчас несоединимого.
Угу.
Также в 64-м году в Москве у нас возникает театр драмы и комедии «На Таганке», который возглавляет Любимов. И здесь он также воспринимает творческие идеи Мейерхольда, Вахтангова, Станиславского и пытается их органично слить,
переварить
и привести к чему-то новому при сохранении того великого, что в них было. Тема его творчества – это вольница, разгулявшаяся вопреки всем запретам, как мы с вами можем это прочитать в научной литературе. И, конечно же, эта тема наталкивалась на ожесточенное сопротивление власти. Вот, и несмотря ни на что, спектакли театра на Таганке всегда отличались публицистичностью, сатирой, вот той остротой
Пугачёв,
да, которая,
например, сразу вспоминается,
да, которую пытались они реализовать, и при этом яркая зрелищность этих постановок,
острая острота,
да,
тут должна,
да, захватывала вот зрителя. Конечно, Любимов и театр на Таганке, они имели огромный как успех, но так и резонанс,
влияние
и резонанс в обществе. Также мы с вами вспомним Марка Захарова. Его постановки тоже имели огромный успех у публики.
У него «Линком»?
Да, он с 65-го года был режиссером театра «Сатиры», а с 73-го становится режиссером «Линкома». Здесь он пытается сочетать идейный подтекст и опять-таки острый. Такое у нас время, да, с элементами какого-то гротеска, вот, такой фантасмагории, вот, и иногда этот поиск новых форм приводил к тому, что был какой-то иной контакт со зрителем, подчас агрессивный контакт со зрителем, к чему мы не были тогда привыкшими. Огромные резонансы получила его постановка в 1967 году «Доходного места» Островского. То есть это тоже один из знаковых спектаклей. О чем мы с вами сказали? О том, что, конечно, власть в это время пыталась вернуть в те верные идеологические рамки, в то русло, которое необходимо, театр, и это все приводило к запрету отдельных спектаклей. Запрещали и Любимова, и Эфроса, и Товстоногова, и Захарова, и Хейфеца, и Фоменко, и других. Тут можно еще перечислять этих режиссеров. Но как бы власть не пыталась запретить, все эти процессы так или иначе шли и не останавливались. Они могли где-то в чем-то вот, притормозить свое развитие, но то, что уже было начато, то было начато.
Остановить было сложно, приостановить.
Да. Говоря в целом о культуре, особенно это подчеркивали, ну и театр, как одна из площадок, которая, безусловно, пытается выразить правду жизни, то современное переживание времени обозначить и в постановках классиков, и в современных постановках все равно,
вот это вот
да, все равно настроение времени и те смыслы, которые переживает общество, они не могут не звучать в театре.
Конечно.
И режиссеры, они пытались прорваться.
И вот выразить вот
что.
Это вот состояние общества, которое было к этому времени, уже требовало какого-то чего-то нового такого, да, и свободы.
Безусловно, потому что культура, так или иначе, есть зеркало того общества, в котором находится. Где-то культура возвышает человека, где-то она, конечно, может быть, не сходит к некому массовому вкусу, но все равно тот процесс, который был начат, да, развенчанием культа личности Сталина, и тот воздух свободы, который повеял, он не мог не отразиться, и в театре особенно остро это чувствовалось, и вот никакие запреты не могли это движение приостановить. Дальше мы с вами вспомним еще режиссеров. Конечно, это Владимиров в Ленинградском театре Ленсовета. Вот. Затем Додин, который тоже вот эти перемены в общественном сознании отражает в своих спектаклях. Вот. С одной стороны, он поначалу принимает эту жизнь в его более ранних произведениях, а позднее он приходит даже к какому-то жизнеотрицанию. Также мы с вами называли фамилию Фоменко, и здесь мы о нем скажем, что с начала 60-х годов он работает как в Москве, так и в Ленинграде, и в 90-е годы, уже в 93-м году он основывает мастерскую собственного имени, мастерская Петра Фоменко. Как описывают спектакли Фоменко, какие эпитеты используются в театральной литературе по отношению к нему, это достаточно высокие. Неподдельность, чистота, искренний интерес к внутреннему миру человеку и тончайшим движениям души, постижение глубин русской культуры. То есть такие очень тонкие и восторженные описания мы встречаем в отношении тех спектаклей, которые он ставит. Ну и спектакли его тоже не перечислить, это и «Смерть Тарелкина», и «Плоды просвещения», и «Калигула», «Волки и овцы», «Великолепный рогоносец» и тому подобное. В конце 70-х годов новое театральное поколение пытается также проявить свой голос, и это спектакли Васильева. Здесь вот, и психологизм, который соединяется с, так сказать, джазовой, в кавычках, структурой действия, и некоторый эксперимент, попытка решить какие-то новые задачи, по-новому соотнести идеи красоты и безобразного. И все это выдвигает Васильева на одни из первых позиций в режиссуре. Что касается корифеев, прославленных старых мастеров, то мы можем назвать такие спектакли. Например, это «Филумена Мартурано» в театре Вахтангова, «Милый лжец» и «Соло для часов с боем» — это МХАТ, «Мамуре и холопы» — это «Малый театр» с Гоголевой в главных ролях. Да, и, несмотря ни на что, мы смотрим репертуар второй половины XX века, как бы современность не пыталась прорваться, все-таки классика занимает серьезные позиции. Вот я посмотрел, кого из классиков ставили. Например, если театр Вахтангова, то это и Шекспир, и Островский, и Пушкин, и Мольер. В Малом театре это Гауптман, Алексей Толстой, Шиллер, Шекспир, Растан, Расин, Достоевский, Островский, безусловно, и так далее. То есть мы с вами видим, что каким бы острым общественным интересом не жила современная режиссура, все равно классика, она занимает серьезные позиции, и с ней высокий театр, безусловно, не расстается. 70-е, 80-е годы уже, опять-таки, новое движение здесь особенно сильно чувствуется, и приметой времени становится развитие студийного движения. Конечно, многие студии, как мы сами прекрасно понимаем, совсем недолго просуществовали, но все-таки некоторые впоследствии превратились в театры. Да, например, театр-студия под руководством Табакова с 92 года стала театром. Театр-студия на Красной Пресне, это сегодня театр около дома Станиславского, он так называется. Затем театр-студия на Юго-Западе под руководством Беляковича, театр-студия у Никитских ворот и так далее. То есть некоторые из этих студий стали впоследствии официально театрами и существуют до сих пор.
А вот мы что-то про современник совсем еще с вами не обратили взор свой на современник. Театр современник, он же один из таких вот значимых тоже, да, театров?
Да, безусловно, современник.
Когда он начал, появился у нас?
Я так его совсем вскользь упомянул. Ага. Он тоже возник. Какие как годы? Студия возник в 56-м году, то есть в самом начале того периода, о котором мы с вами говорим. С 57-го года он вот имеет уже название «Современник», то есть уже имеет современное название, и он как раз-таки пытался опираться на современную драматургию и вот говорить о современном, естественном, живом человеке. Да, и, конечно, та плеяда актеров, которую дал театр «Современник», она, безусловно, велика. О чем мы с вами скажем еще? Можно здесь буквально вскользь упомянуть о том, что развивается успешно театр для детей и юношества. Это, конечно, совсем другая тема. Тюзы мы с вами упоминали в беседе о культуре. Вообще основы тюза были заложены еще Натальей Сац. Она открыла первый детский театр в 18-м году, то есть так рано, представляете. Ну и здесь, конечно, тоже были великие режиссеры этого направления. Национальные театры в Советском Союзе тоже имели огромный успех. Они были многообразны, они использовали методы московских театров, но при этом старались сохранять и самобытность, и, безусловно, вот в республиках как Советского Союза, так и в республиках внутри уже Российской Советской Федеративной Социалистической Республики эти элементы всегда подчеркивались и сохранялись.
Какие там вот были театры? Я смотрела, приезжали на гастроли, Рижский, по-моему, драматический театр.
Да, конечно, Прибалтика это особый случай, грузинский театр. Вот это такие, которые особо такие на слуху. Ну и Алматинский театр, например, мы не должны забывать. То есть это такое разнообразие. Вот, абсолютно разная палитра. Конечно, здесь мы можем назвать и белорусские, и украинские театры, да, минские и киевские, но они как-то, мы больше их воспринимаем как что-то, что вот созвучно российскому, да, созвучно российскому театру. А вот из таких ярких национальных, конечно, я с вами полностью согласен, это прежде всего Прибалтика и Грузия. Что у нас происходит в конце 20 века? В конце 20 века у нас распадается Советский Союз, начинается новое время, новая Россия, и, конечно, это все меняет лицо театра. Во-первых, у нас происходит отмена цензуры. Вот, и все партийные идеи, которые должны были транслироваться, в том числе и через театр, отходят. Да, и театр теперь свободен во всем том, как он видит свои смыслы, какие методы он использует и то, о чем он говорит.
Как же он использовал свободу, эту полную, свобода наш театр?
Это, конечно, имела не всегда, может быть, яркие и светлые очертания, потому что...
Не совсем помогало, по-моему, театрам проявиться как-то.
Потому что там, где нет границ, там всегда есть чувство произвола, а значит и вседозволенности, и поэтому некоторые формы театра нас обескураживают.
Свобода-то понимается каждым по-своему.
Совершенно по-своему, да. Но особенно в творческой среде мы чувствуем понимание свободы как такой вечной, абсолютной и беспредельной идеи, которая не имеет и не должна иметь никаких ограничений. Да,
вообще. Ну, вот это вот и сейчас и присуще, мне кажется, нашим современным театрам, но особенно пошло уже в начале 21 века, но мы так пока еще говорим с вами про конец
20-го. Да, про конец 20-го там наметилось. Вот это движение наметилось, но не все театр мог, потому что помимо той свободы, которую театр получил, он и получил ограничения. Но ограничения уже другого свойства. Это ограничение финансовое.
Что немаловажно.
В новую эпоху театр должен существовать уже как-то самостоятельно. И поэтому поиск финансовых средств для существования приводил к тому, чтобы все-таки сохранять какие-то и прежние идеи, потому что зритель не всегда готов идти и платить за что-то, что совершенно его обескураживает, и поэтому, может быть, где-то этот финансовый механизм в чем-то и сдержал те проявления вседозволенности, которые театр хотел бы себе подчас позволить. Простите, за тавтологию. Да? Какие-то театры, безусловно, не смогли существовать и отошли, но какие-то театры сумели в этих суровых условиях существовать и даже развиться. Конец 80-х и 90-х – это у нас что? Во-первых, конечно, некоторые театры разделились, что нами воспринимается достаточно подчас горько. Да, в 87-м году, как вы сказали, на основе МХАТа образовались МХАТ под руководством Ефремова, это так называемый МХАТ имени Чехова, и МХАТ под руководством Доронина, это так называемый МХАТ имени Горького. Да. В 93-м году театр на Таганке тоже у нас разделяется на Московский театр на Таганке под руководством Любимова и на так называемое Содружество актеров Таганки под руководством Губенко.
А вот что про Губенко я совсем почему-то мало чего слышала, но театр все-таки существовал, значит,
театр существовал, существовал, но вот уже в таких, скажем, двух параллельных вариантах под разным руководством. Мы с вами понимаем, что творческая среда, она сложная подчас среда. Не все актеры готовы согласиться с теми режиссерскими методами, которые они встречают, и плюс некоторые идейные противоречия, финансовые противоречия, которые возникают, они к этому приводят.
А вот у Губенко там, скорее, наверное, у него все-таки идеи такие, которые из прошлого, наверное, он сохранял, пытался, сохранить, или сложно пока еще сказать.
К сожалению, я не вникал вглубь именно вот того движения, которое Губенко пытался.
У меня такое ощущение, что он пытался, мне кажется, сохранить вот такой настрой идейный все-таки, высокоидейный настрой. Ну ладно, мы не будем про это говорить, но разделялись.
Да,
вот
разделялись, то есть мы говорим театры, о том, что какие-то театры уходят, а какие-то театры разделяются, и возникают на основе старых какие-то новые. Ну и молодые труппы, безусловно, появляются, казалось бы, несмотря на все те сложности, которые 90-е годы мы с вами испытываем в нашей стране.
Актеры никуда не денешь, актеры существуют, труппы существуют, значит, они должны где-то как-то проявляться.
Проявлять себя. Ну вот я назову только некоторые, да, новые, которые возникают. Это театр-студия «Человек» под руководством Рашкован, школа драматического искусства под руководством Васильева, театр «Эрмитаж» под руководством Левитина, Всероссийское объединение творческие мастерские, затем вот мне более знаком это «Сатирикон» под руководством Константина Райкина, да? Театр на Спартаковской площади, который позже будет называться «Театр Модерн», школа современной пьесы, театр Романа Виктюка, театр на Покровке Арцебашева, да, потом у нас творческий центр Мейерхольда, знаменитый под руководством Фокина, «Эцетера» под руководством Калягина, да, молодежный театр на Фонтанке под руководством Спивака. И
достаточно
здесь,
много.
Можно еще перечислить. Удивительное мы с вами наблюдаем развитие, то есть театры не только исчезают, но и активно появляются. А как выживать театром? Возникает вопрос. Конечно, можно существовать по старинке и быть репертуарным театром, то есть иметь определенную труппу конкретного режиссера и двигаться в этом направлении, как всегда. Но новые финансовые условия ставят сложные вопросы, и поэтому более распространенным явлением все становится антреприза. То есть что это такое, когда театр не работает с постоянной, застывшей, так сказать, труппой, но на конкретные спектакли, на конкретные постановки, на конкретных актеров или режиссеров заключает договора, и это имеет тоже свое развитие и успех у публики. Конечно, больше, наверное, успех будет у антрепризных компаний в начале 2000-х годов, но все-таки в конце 90-х
уже появилась эта форма.
Они вот возникают и набирают оборот. Ну и, конечно, мы с вами в конце 90-х видим, что возникает национальная театральная премия «Золотая маска», подготовка специалистов, да, в области театрального искусства, а как была, так и продолжается. Вот это, безусловно, ГИТИС, который ныне называется РАТИ, и все эти сокращения театральных вузов, которые, может быть, не вполне нам привычны, это СПБ ГАТИ, это Высшее театральное училище имени Щепкина, Театральный институт имени Щукина, школа-студия имени Немировича Данченко, ну и местные наши театральные институты и училища, это Ярославский гостеатральный институт, наш Екатеринбургский, Саратовское театральное училище и так далее. Да? То есть вот, театры и подготовка всех специалистов, которые необходимы для театра, все-таки, несмотря на все сложности конца 90-х годов и начала 2000-х годов, все-таки ведется. Также выходят театральные журналы с 1937 года. Конечно же, это журнал «Театр», который выходит, пусть и с перерывами, но выходит. С 1958 года у нас появляется «Театральная жизнь», 1982 год уже «Альманах. Современная драматургия», а с 1992 года выходит в Санкт-Петербурге «Петербургский театральный журнал». То есть это такие дополнительные моменты к тому, о чем мы с вами сказали. Что в основном мы уделили с вами внимание режиссерскому, такому смысловому развитию театра и каким-то таким общественным влиянием, которое театр на себе испытал. Ну и отдельной частью нашей передачи, наверное, нужно посвятить хотя бы тому, чтобы назвать имена всех тех выдающихся актеров, которые во второй половине 20 века мы с вами в театре наблюдаем. Я пытался составить этот список актеров, столкнулся, конечно, с трудностью.
Какой?
Первая трудность состоит в том, что иногда сложно отделить театрального актера от киноактера, потому что мы с вами знаем, что некоторые
работают
и там, и там. И где перевешивает эта часть, не всегда понятно. Да. Те, которые однозначно перевешивают в телевизионном и в киножанре, я не стал выписывать, потому что если наши радиослушатели захотят, то кинематографу и телевидению мы посвятим, может быть, какие-то другие передачи, а здесь все-таки театр. Но все-таки меня могут упрекнуть за то, что где-то я ввел все-таки киноактеров. Любой список не безупречен. Безусловно,
ничего,
не безупречен.
Не будем слишком строги.
Вот. Но эти имена нельзя не назвать. Я посчитал, что их нельзя не назвать. Ну, чтобы никого не обидеть, я сделал в алфавитном порядке сначала театры, а потом внутри каждого театра в алфавитном порядке вот, фамилии актеров. А вы, может быть, Валентина Федоровна, назовете какие-то ваши любимые их роли. Вот, пусть, может быть, даже не в театре, а в кино. Ну, потому что, конечно, это
попробуем,
такая эпоха, которая более близка, наверное, вашему поколению, нежели уже моему. Хотя я уважаю этих актеров, безусловно.
Ну, давайте мы попробуем.
Ну, давайте Большой драматический театр, БДТ.
БДТ.
Вот это, конечно, у нас Олег Басилашвили.
Согласна.
Да. Татьяна Доронина, Евгений Лебедев, Иннокентий Смоктуновский.
Лебедев, который сыграл «История лошади». Замечательно.
Иннокентий Смоктуновский.
Ну, это, конечно.
Здесь можно это перечислять без конца. Алиса Фрейндлих.
Конечно.
Зинаида Шарко. Вот, имена от БДТ. Ну, из малого театра я позволил себе назвать только одного, это Юрий Соломин. Вот, безусловно. Дальше МХТ имени Чехова. Это Александр Калягин, Вячеслав Невинный. Вот. Театр имени Вахтангова. Это Элина Быстрицкая, Василий Лановой, Михаил Ульянов, Владимир Этуш, Юрий Яковлев.
Да, это замечательные актеры.
Не менее замечательные, конечно же, в Линкоме. Конечно, в Линкоме. Вот я их больше, наверное, знаю все-таки как киноактеров, но все же, да. Александр Абдулов.
Верно.
Леонид Броневой, Николай Караченцев.
Ух, целая плеяда.
Евгений Леонов.
Да.
Инна Чурикова. Олег Янковский.
Инну Чурикова обожаю просто как актриса.
Смотрите, вот как каждое имя просто на вес золота, и о каждом можно отдельную записать радиопередачу при большом желании. Театр на Таганке теперь.
Ну, тут Высоцкий.
Владимир Высоцкий, да. Да, вы меня опередили, Владимир Высоцкий, Алла Демидова, Зинаида Славина. Затем человек, который создал театр под собственным руководством, сам в нем играет, это Армен Джигарханян, это театр под его руководством, здесь я его выделю отдельно. Затем театр сатиры, не хочу его пропустить, иногда его так выпускают, но все же, да, мы не можем здесь не назвать Веру Васильеву, Андрея Миронова, и
конечно,
Анатолия Попанова,
конечно.
Да, это тоже
просто гениальные,
знаковые фигуры эпохи.
Сразу вспоминаются какие-то фильмы с их участием.
Да, это прежде всего фильмы.
Фильмы
Андрея Миронова, конечно, здесь можно было бы, наверное, исключить, но у меня рука не поднялась, потому что все-таки всенародная любовь к этому человеку не может не сказаться на мне. Хотя,
и Попанов там же, да?
И Попанов там же, да. Хотя мое большое огорчение состоит в том, что по сравнению со всеми своими коллегами он не успел получить народного артиста Советского Союза. Он почти единственный из великих актеров, кто только получил народного артиста РСФСР. Там, но всесоюзным народным артистом он не стал, но, видимо, такова...
Он просто народный артист.
Такова судьба героев своего времени, и любовь к нему перевешивает все звания и награды.
Да, не умаляется от этого.
Да. Ну и с вами мы заканчиваем современником и труппой Анатолия Эфроса. Про современник, скажем, это Галина Волчек, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев.
Ух, Евгений Евстигнеев, замечательный актер.
Олег Ефремов.
Олег Ефремов.
Игорь Кваша и Олег Табаков. Вот, хотя бы вот на этих остановимся. Ну и актеры Анатолия Эфроса, да, которые вот работали в связке с ними, я не привязал их конкретно к театрам, потому что, как вы помните, Эфрос со своими актерами переходил из одного в другой театр. Здесь, ну, назовем двоих. Это Лев Дуров и Ольга Яковлева. Да, вот такие тоже знаковые фигуры из его труппы. Удивительные имена. Сколько людей, если бы вы только знали, мне пришлось исключить из этого списка, потому что мой список был огромный, просто огромный. Я сидел только и делал, что вот этого нужно оставить, а вот этого нужно взять. И потому что я подумал, ну нельзя же перечислять всю передачу,
конечно,
только имена людей. И пусть радиослушатели наши меня простят, если кого-то из любимых актеров этих театров я не назвал, или какие-то театры просто не назвал, ведь есть и другие. Но вот эти, наверное, все-таки особенные,
да,
которые нуждаются в том, чтобы мы их вспомнили.
Да, сразу вспоминаются. Мы-то ведь больше, конечно, фильмы смотрели с их участием, потому что не в Москву не наездишься, что называется, да? Ну, какие-то спектакли смотрели. Вот, например, театр советской Советской армии, по-моему.
Сначала это... Красной армии, потом Советской армии, потом Российской армии.
Там я смотрела «Трамвай желания», например, с Джигарханяном. Вот тогда еще, давно-давно. Потом театр Джигарханяна появился. Это потрясающая постановка вообще, конечно. Такое незабываемое впечатление оставило в театре. Советская
безусловно.
Армия.
Но театр Советской армии мне тоже больше знаком по тем лицам, которые впоследствии снимались в кино. Это Ирина Зеленая, это Чурсина, это Зельдин. То есть такие лица, которые мне тоже больше знакомы по телевидению, но тоже удивительный театр. И там целая плеяда удивительных актеров. Но вот...
Ну,
видите,
вот воспитали, да, да, воспитали,
да,
таких.
Несмотря ни на что, да.
Несмотря ни на что, да.
Вот, если совсем сжато, мы с вами так буквально по верхам пробежались по российскому, по советскому театру второй половины 20 века, то удивительные режиссеры, актеры, эти изменения, которые вот, претерпевали. Конечно, мы с вами не назвали то, что мы видели в музыкальном театре. Это отдельная история.
Ну, это отдельная история.
Вот,
да.
И в других видах театра мы с вами сконцентрировались на драматическом прежде всего. Но даже здесь это целая эпоха и богатейший вклад в культуру, который, я так полагаю, все-таки останется еще очень в долгой памяти нашего народа. И какой бы сложной ни была советская эпоха и переходное время, как бы ни относились ни режиссеры, ни актеры к нашей вере, а они относились, мы с вами прекрасно понимаем, по-разному, все-таки это то, что остается в нашем сознании почти как классика, которая задает ту высокую планку, от которой не хочется, безусловно, отходить. Конечно, современный режиссер смотрит вперед, ищет новые темы и новые способы реализации, возникает так называемая новая драма. Об этом мы с вами скажем в следующей передаче.
Это но, 21 век?
Да, да, это 21 век. Но и он, мы с вами должны сказать, и 90-е годы принесли своих замечательных актеров. Я 90-е годы исключил из своего списка. Здесь можно было называть этих актеров, там, и Дмитрия Певцова, и многих-многих других.
Да много.
Мы с вами
актеров,
их еще назовем, но это уже совсем другое
это
время.
Это уже другая плеяда совершенно.
Да, совсем другое время. А та плеяда остается у нас в памяти, в нашем сердце.
Как классика.
И,